Добрый день. Мы сегодня начинаем свое очередное sit-down-шоу со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день вам.
Доброго дня, Сергей Александрович Бунтман. Всем привет.
Да. Поздравляю с праздником. Для меня День Победы сохраняет свое нормальное, истинное и очень важное значение.
Как и для меня, хотя, естественно, нынешняя российская власть сделала все возможное, чтобы этот праздник дискредитировать. И понятно, как... почему. Философия вопроса ясна. Что, так сказать, Владимир Владимирович Путин и его единомышленники, соратники хотят сделать вид, что это чуть ли не они выиграли Вторую мировую войну. Сказать, и что вот эта Российская Федерация выиграла. На самом деле это не так. Вторую мировую войну выиграл в составе коалиции победителей Советский Союз, который потом проиграл следующую мировую войну, Третью мировую, то есть холодную, и прекратил свое существование. Поэтому прямой преемственности здесь нет. Вот. Но для того, чтобы забыть о поражении в холодной войне, ведь кремлевская доктрина он строится на том, что Советский Союз распался, не проиграв ни одной войны. Это не так. Он свою самую главную войну таки проиграл. И вот чтобы на это никто не обращал внимания, строится прямая такая историческая ось 1945 год, нынешние времена. И вообще тот ялтинско-потсдамский миропорядок оказался бы Владимиру Владимировичу Путину идеальным.
Но преемственность есть в людях. Преемственность есть в памяти тех, кто помнит, и мне по возрасту довелось вообще-то видеть еще достаточно молодых ветеранов Второй мировой войны.
Ну да, как и мне, как ни странно.
Да, и мы помним, что они говорили, и, в общем, себе представляем, как бы они вот на это все среагировали вот в том возрасте. В том возрасте, когда они хорошо и ясно помнили, что происходило во время Второй мировой войны.
Они никогда комплиментарно в основном не отзывались о тех событиях, так сказать, в этой жуткой мясорубке. Многие жертвы, которые были связаны с вполне понятной политико-военной линией режима Иосифа Виссарионовича Сталина и советского военного руководства. А на сегодня, к сожалению, живых ветеранов практически не осталось. А мне кажется, уже выросло целое поколение фейковых ветеранов, которые в войне не участвовали, но получили соответствующие удостоверения по линии всяких силовых структур, вот, и которых сейчас будут запускать в школы, и они, так сказать, ну вот это же Александр Григорьевич Лукашенко, да, который родился в 1954 году, говорил, что как-то допускал высказывание, что его отец погиб на войне. Вот такие истории, так сказать, будут нарастать как снежный ком и станут частью исторического мифа современной путинской эры. Будут появляться неизвестно откуда взявшиеся люди, рассуждающие о том, как они сражались под Сталинградом или на Курской дуге.
Ну, был такой рассказ, ведь Куприна, по-моему, рассказ о том, как в 1912 году встретились с ветераном войны 1812-го, и как он лично, будучи маленьким мальчиком, видел Наполеона, да, вот такой здоровый, с бородой по пояс и одно слово «ампаратор».
Да, конечно, это вот сейчас вот будет расцветать пышным цветом. Тем более, что значительная часть аудитории все равно, и это будет принято как часть большого шоу-проекта, организуемого властью вокруг.
Да,
сразу.
Смещение истории, конечно, могучее. И вчера очередной раз осуществилась мечта Козьмы Прудкова и очередной документ о введении единомыслия в России. Сейчас... исторического единомыслия, причем мнение начальства, как и предполагалось Козьмой Прудковым, это как раз вот это самое главное, что нужно внушать и нынешнему, и следующим поколениям.
Да, о чем говорил, кстати, Владимир Владимирович Путин на инаугурации, что его очень беспокоит следующее поколение. Потому что если они будут воспитываться в разврате и западных ценностях, то нельзя будет передать им Россию, некому просто будет передавать. Поэтому за те 12 лет, что остались Владимиру Владимировичу у власти, нужно тут починить мозги молодых поколений и сделать так, чтобы они были бы еще яростнее настроены к западным ценностям, чем сверстники Владимира Владимировича Путина. В этом самом указе о введении единомыслия, там же, собственно, под контроль взяты компьютерные игры, многие из которых транслируют неправильные, не побоюсь этого слова, нарративы в отношении российской истории. И, так сказать, теперь Кремль монополизирует компьютерные игры, и, так сказать, можно будет играть только в правильную историю. В связи с чем я подумал, что наша с вами креативная группа Бунтмана Белковского, КГББ, уже предлагает следующий вариант, что вот здесь как раз мы опираемся на ваш же креатив с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, на журнал «Дилетант» и комиксы, которые он делает, там «Спасти того-то, спасти другого».
Да.
Вот здесь «Найди». Например, найти любого человека, который объявлен в розыск Следственным комитетом РФ или МВД. Например, найди, найти Владимира Зеленского. Или найти, вот сегодня объявлен в розыск Мирон Янович Федоров, известный как рэпер Оксимирон. Найти Оксимирона. И вот такая компьютерная игра, совмещенная с комиксом, мне кажется, это бизнес не менее масштабный, чем предложенная Александром Евсеевичем Генштейном система определения сексуальной ориентации недорогих россиян, и особенно дорогих.
Ну, Александр Генштейн – выдающийся физиолог, выдающийся психиатр.
Физиократ, я бы даже сказал.
Физиократ, сексолог. Ну, не знаю, насколько сексократ, но он все понимает. Вот я сейчас предлагаю вам обдумать некоторое время все, что было сказано, и подготовиться к тому, что будет сказано, пока идет у нас реклама.
В Греции начала XIX века было неспокойно. Тайное общество Филикии Этерия готовилось освободить Грецию от османского владычества. Поддержку было решено искать в Петербурге. Единственный совет, который я могу дать, никому о себе не рассказывайте и прекратите делать то, что делаете. Таков был ответ греческого посла Иоанна Каподистрии. Зато борьба греков за свободу нашла отклик в русском обществе, и в результате революцию 1821 года возглавил российский офицер Александр Ипсилантис. Пушкин писал об этих событиях так: «Восстань, о Греция, восстань! Недаром напрягала силы, недаром потрясала брань Олимп и Пинт и Фермопилы». А стать ее резидентом можно, получив золотую визу за покупку недвижимости от 250 тысяч евро в большинстве регионов или от 500 тысяч в центральных Афинах, Салониках, на Миконосе или Санторини. Статус ВНЖ позволяет жить в Греции или приезжать туда в любое время, без виз путешествовать по всем государствам Шенгенской зоны, открывать европейские счета и в целом преодолеть множество геополитических рисков и запретов по цвету паспорта. Но главное, что для сохранения вида на жительство переезжать в страну совсем не обязательно. Как и всегда, здесь лучше поторопиться. Греция уже повысила порог для получения ВНЖ за покупку недвижимости до 800 тысяч евро в большинстве развитых регионов. До сентября у инвесторов еще есть время запустить процесс и зафиксировать старые и куда более лояльные условия. Важно знать и нюансы. Программа Греции принимает заявки от россиян только при условии, что хотя бы у одного члена семьи есть еще один паспорт. Вануату, Турции, Армении, Израиля, в целом любое. Узнать детали и нюансы программы Греции мы рекомендуем у экспертов и юристов команды «Астанс». Они более 30 лет занимаются программами ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Контакты специалистов оставляем в описании. Кстати, после освобождения Греции первым главой государства стал тот самый посол Каподистрия. Всякое бывает в истории.
Ну что ж, мы продолжаем. И вот я пока тут шла реклама, я думал, Станислав Александрович, что вы как-то пожадничали. Вот в отличие, например, от патриарха Московского и всея Руси, с 12 годами грядущими правления Владимира Владимировича Путина. Он-то ему как-то достаточно витиевато и несколько путаясь и немного даже пугаясь, говорил о совпадении скончания века с завершением правления Владимира Владимировича Путина.
Ну, под скончанием века все-таки патриарх, он же православный священнослужитель, и с теологической точки зрения до скончания века, значит, до конца света. А, значит, конец света настанет раньше, чем в 2036 году, я думаю, Владимир Михайлович Гундяев намекал именно на это. К тому же, Собственно говоря, этого продолжение смерти Ивана Ильича. Меня не будет, так что же будет? Может быть, Владимир Михайлович не до конца, в 2036-м ему уже будет 90 лет, и, может быть, он сам не рассчитывает дожить до этого светлого дня, поэтому он имел в виду как минимум до скончания его века, Владимира Михайловича Гундяева, если он закончится раньше. Поэтому скорее как раз пожадничал он. Он вообще известен своей прижимистостью, а также, в общем, стремлением под контроль брать финансовые потоки. Поэтому здесь все неоднозначно и довольно двусмысленно, и на месте Владимира Владимировича Путина и ФСБ РФ я бы озаботился такой не вполне лояльной патриарха.
Ну, там уже все озаботились, потому что это высказывание патриарха подвергалось обрезке, переформатированию, редактуре, корректуре. И в разных, в сравнении с фонограммой, выходила в разных совершенно редактурах.
Ну, разумеется, именно потому что эта двусмысленность стала всем очевидной, как сказал Эммануэль Макрон на днях. В чем его цель? Создать стратегическую двусмысленность. Вот к тому же тут по стопам Макрона пошел патриарх, что никак не может приветствоваться. А потом он, кажется, назвал Владимира Ильича Путина «Ваше высочество».
То ли высочество, то ли высокопревосвященство. Но, во всяком случае, в конце концов было выговорено высокопревосходительство.
Да, но вот начиналось все с высочества, и повис в воздухе вопрос, а где же величество в таком случае? Что есть какой-то скрытый монарх, о котором патриарх умалчивает, или он ставит под сомнение, что, так сказать, Путин, несомненно, является абсолютным монархом, а церемония его инаугурации и коронации. В общем, Владимир Михайлович Гундяев как-то переволновался, как еще писали в патриотических пабликах, вот ранее связанных с Евгением Викторовичем Пригожиным, Игорем Ивановичем Стрелковым, Геркиным, они еще, эти паблики, блогеры не добиты полностью, стало гораздо меньше, а пространство их самовыражения гораздо уже. Но они еще существуют, и там разошелся мем о том, что патриарх пришел на богослужение, завернувшись в флаг Чечни. Его костюм по цветам напоминал флаг Чечни.
О, за это ругали еще, когда во время, по-моему, чеченских войн кто-то заметил.
Да, но с другой стороны, это может трактоваться как стремление, опять же, к сближению с исламом, с исламизмом, с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, вечно живым, потому что он лично прибыл на инаугурацию и, правда, шел тяжело. И даже не, вот, поднимался по ступенькам кремлевской лестницы так как-то не одно то же в рамках стратегической двусмысленности или даже тактической, и не смог снять с себя куртку. Это пришлось сделать его ближайшим соратником, следовавшим за ним.
Но тут же положение исправило свидетельство Маргариты Симоньян, которая обнаружила...
Он толкал грузовик, кажется, да?
Обнаружила камни в бицепсах Рамзана Ахматовича.
А она прямо щупала бицепсы? То есть там
дошло
до такой духовной близости дело дошло?
Да, там духовной близости, она все просто была в таком восторге от физической формы.
Да, ну там в разных вариантах. Кто он, помните, Ксения Анатольевна Собчак в разговоре с ней ел орешки кешью. Правда, непонятно, кешью это имеется в виду в наличной форме.
Кешью, да, конечно.
Да. Кешью это такое еще, там будет мощное проклятие какое-нибудь.
Кешью, да.
Да. То каменные бицепсы, да, так сказать, ну, действительно, может быть, там подложены, может быть, там драгоценные камни какие-нибудь зашиты в этих бицепсах, чтобы на случай, если что-то случается, сразу, так сказать, извлечь эти бриллианты для диктатуры пролетариата и использовать их по назначению. Но потом он, по-моему, толкал грузовик где-то в Чечне. Участвовал в перемещении грузовика, лично непосредственно демонстрируя тем самым уникальную физическую твердость. В общем, да, для Владимира Михайловича Гундяева наступают, видимо, непростые времена, потому что он явно начинает заговариваться. Правда, одно он сказал совершенно правильно, сравнив Владимира Ильича Путина с Александром Невским, святым благоверным, потому что Александр Невский, бесспорно, одна из ролевых моделей. Владимир Владимирович, что Александр Невский был безжалостен к врагам, это, на мой взгляд, некоторое историческое привлечение, правда, смотря кого считать врагами. Вообще-то, как правильно заметил большой русофоб и друг нашей страны Астольф де Кюстин, Александр Невский был таким Улиссом, то есть Одиссеем среди святых. Он скорее отличался хитростью и умением лавировать, что не то же самое, что безжалостность к врагам. И вот здесь, так сказать, образ Путина достаточно объемен в этом смысле, и здесь патриарх не подвел.
Вот тут поправляют товарищи, в чате поправляют, не толкал грузовик, а тянул пикап. Ну, тем более, замечательно.
Ну, просто настоящий тяни-толкай.
Да, абсолютно.
В общем, как сказали бы англосаксы.
Да. Англосаксы много чего говорят. Вот, кстати, англосаксы не появились в лице своих послов, только галлы появились из проклятого Запада, появились как это называется?
Инаугурация.
Да, ну, инаугурация. Все время себя поправлял Эрнест Мацкевичус, который вел эту церемонию по телевидению.
А, да,
Это
церемония вступления в должность, наверное.
вступление в должность.
Ну,
Он все
фактически
время...
это коронация. Помните анекдот? Рабинович, вы вступили в партию. Где? Вот.
Где, да.
Путин вступил в должность. Да,
Ой.
ну, да-да. Я что-то вас перебил, по-моему. Извините.
Нет, ну вот не было послов, и там кто принес справку от родителей, кто сказал, что ему срочно надо там к больной бабушке. Пришел только французский посол. О чем-нибудь это свидетельствует или как?
Это свидетельствует, безусловно, о той самой стратегической двусмысленности, проповедуемой Эммануэлем Макроном. Потому что надо понимать, во-первых, Эммануэль Макрон не оставляет надежд стать главным переговорщиком все равно с Владимиром Владимировичем Путиным от лица Запада. И поскольку ему очень понравилось говорить по телефону с российским президентом, а этих диалогов давно уже нет, видимо, здесь мы имеем дело с каким-то типичным случаем наркотической зависимости от телефонных контактов. Я не знаю, удается ли это компенсировать Эммануэлю Макрону за счет там всяких развлечений по телефону, не всегда безопасных. Но с Владимиром Владимировичем этот секс по телефону, видимо, был непревзойден. И скучает. Вот, знаете, тут Роберт Кеннеди, кандидат в президент США, неожиданно обнаружил, что еще 10 лет назад у него в мозгу завелся червяк, который съел практически весь мозг. Это выяснилось совершенно неожиданно, было написано в «Нью-Йорк Таймс» или где-нибудь, и теперь ясно, что только под влиянием этого червяка он, собственно, решил баллотироваться, претендовать на высший государственный пост США, при том, что рейтинг у него там что-то больше 10%. Вот такие шутки бывают, что называется «заморить червячка», тут это выражение приобретает совершенно особый смысл. Так и Эммануэль Макрон, его что-то гложет, какой-то червь, желание почаще общаться с Владимиром Владимировичем, поэтому он двусмысленность не нагнетает. Потом 6 июня, как вы помните, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, опять же, торжества по поводу высадки союзников в Нормандии. И кто-то от РФ должен участвовать. Но не Путин. Это тоже стратегическая дилемма, как минимум, а не двусмысленность. И нужно как-то скрасить пилюлю. Потом обратим внимание, что визит французского посла на коронацию Владимира Владимировича случился сразу после визита Си Цзиньпина, председателя КНР, в Париж. И, может быть, там в Париже Си Цзиньпин сказал Макрону, что, дескать, если ты хочешь действительно быть модератором войны в Европе, ее прекратителем, умиротворителем, с этим войти в историю, ты уж не ругайся с Путиным до конца, а пошли ему какие-нибудь позитивные сигналы. Вот позитивный сигнал был послан. И, наконец, не будем забывать, что в Нигерии сложилась неблагоприятная для Франции ситуация. Там совершенно антифранцузский теперь режим, ориентирующийся на Москву. Там африканский корпус Министерства обороны РФ, российские военные советники. Уже 100 российских бойцов находятся на американской военной базе. Их разместил Нигер. То есть американцы и россияне прямо на одном и том же объекте. Но американцы типа должны вот-вот уйти, а россияне остаться. А Франция на 20 с лишним процентов зависима в своей атомной энергетике от поставок урана из Нигера. И неожиданно этот вопрос оказался в сфере влияния Кремля. Поэтому думаю, что вот все это очень озаботило Эммануэля Макрона, и он решил одним полушарием своего двусмысленного мозга, так сказать, похлопать Путина по мощному, могучему, не такому, конечно, как у Рамзана Ахматовича Кадырова, но все же плечу.
Ну, мне-то вообще-то кажется, что самая реальная теория – это то, что мировое правительство, а также мировая закулиса, они просто выбрали Францию как единственного представителя, чтобы посмотреть, что это такое будет своими глазами. И вот таким вот
Да, ну это,
здесь.
собственно, вот есть FPV-дрон, да, First Person View дрон, который смотрит на мир твоими глазами. Вот это FPV-посол. Это же новая дипломатическая концепция. Хотя скоро, возможно, послов заменит искусственный интеллект, потому что роль дипломатии в мире снижается, точнее, нарастает роль неформальной дипломатии, сетевой, всяких бизнес-контактов, научных и гуманитарных. Послы ведь многие играют весьма декоративную роль, поэтому почему бы не заменить их на действительно носителей искусственного интеллекта. Вот, кстати, в Украине уже представителем Министерства внутренних дел стал искусственный интеллект в образе прекрасной дамы.
Да, прекрасная
Ладно,
совершенно.
да, так сказать,
Да.
История ШИ. ШИ по-украински – это штучный интеллект, то есть, собственно, искусственный интеллект. И Виктория ШИ вещает гораздо лучше, чем любой пресс-секретарь воплоти, естественный интеллект. Чем наводит на мысль, что, собственно, зачем не делиться, опять же, сократить рабочие места представителей по связям с общественностью. Тем более, что таких пресс-секретарей можно продуцировать огромное количество в зависимости от базовых потребностей аудитории.
Я хочу Дмитрию Ратникову, который здесь нас поправляет. Нет, Дмитрий Ратников, вы ошибаетесь. Правильное ударение в названии страны, где бы что ни писалось, это Нигер.
Да.
Это французская колония.
Нигер, Нигер, как говорят у нас в онном мире.
Так что вы, пожалуйста, не рассказывайте.
А Нигер – это что-то совсем другое, что
верно. Да, это вот
это слово запрещено.
Мне даже не хочется повторять, Дмитрий Ратников, не хочется повторять то, что вы здесь пишете. Вот еще насчет гостей. Насчет гостей сегодня на параде. Ну, всю Африку, как Франция, весь Запад на инаугурации представлял товарищ из Сьерра-Леоне.
Да? Или из Гвинеи-Бисау, откуда?
Из Гвинеи-Бисау, из Сьерра-Леоне я добавил до кучи просто зачем-то. Из Гвинеи-Бисау представлял, всю Латинскую Америку представлял президент Кубы. А вот надо отметить, что была исключительно Центральная Азия и Беларусь, плюс Казахстан. Центральная Азия и Беларусь была в бывших советских республиках. И я понимаю, там с Арменией проблемы, а вот Азербайджан, например, или дружественное испытывающее влияние враждебных сил Грузия тоже как-то не было.
А это все очень легко объяснимо. Ну, кстати, да, у России два союзника, Гвинея и Бисау, как начали шутить в патриотических блогах. И когда спускался, я вот смотрел, как спускался по трапу президент Гвинеи и Бисау, в пальтишке он просто весь содрогался, чем напомнил известный анекдот о том, как студент университета имени Патриса Лумумбу пишет письмо на деревню к матушке. И говорит: матушка, дорогая, забери меня отсюда. Когда была зеленая зима, еще было ничего, но когда началась белая зима, стало совсем не в моготу. Вот как раз к параду-то инаугурации случилась белая зима, если я правильно понимаю, неожиданно она вернулась. Зимушка как элемент национального колорита и стиля, разумеется, потому что при хорошей погоде короновать российского монарха это поперек цивилизационным основаниям
государства. Я думаю, здесь еще это сыграло злую шутку, такое жонглирование истории сыграло. Потому что не могли психологически выбрать, на какой парад они ориентируются. Или парад Победы в июне 1945 года, или парад, героический парад 7 ноября 1941, когда шел снег, и вот тогда не удалось, кстати говоря, записать речь товарища Сталина, ее перезаписывали потом в павильоне, где совершенно непонятно, как было пускать снег. Вот тут мне кажется, что шутки играет вот это сумбур в истории.
Государство, цивилизация Российской Федерации, это, кстати, Евгений Александрович Евтушенко же в свое время написал проект текста российского гимна на музыку Глинки, который был при Ельцине, Борис Николаевич. И текст в итоге так и не возник, поскольку потом выяснилось уже ретроспективно, что подобно-то, как Реал единственным победителем Лиги чемпионов должен быть Реал Мадрид, что бы ни происходило на поле. Перефразирую, соответственно, известную сентенцию Гэри Линекера, что футбол – это игра двух команд, по 11 человек в каждой, играют и побеждают немцы.
Но это было вот не получилось, могли быть только
сейчас
немцы.
Сейчас Лига чемпионов, кто бы ни играл, побеждает Реал Мадрид. Так, собственно, кто бы ни писал российский гимн, это должен быть Михалков, человек с такой фамилией. А Евгений Александрович Евтушенко не догадался взять себе фамилию Михалков хотя бы на это время. Но там были строки: вот родились мы в стране самой снежной, но зато самой нежной стране. Так что вот эта снежность, безусловно, должна была быть акцентирована на торжествах, когда, наконец, концепция современной РФ полностью оформилась и сформулировалась. А кроме того, тем самым Кремль показал, что везде, может быть, есть глобальное потепление, но нам оно совершенно не страшно. У нас 9 мая снег идет, поэтому не приставайте к нам со своими глупостями на тему устойчивого развития. Мы сами устоим и разовьемся без всяких наносных и заносных, если не считать занос как форму взятки, идей. Заносом как взятка у нас как раз, так сказать, это много оригинального, аутентичного творчества на эту тему. Но возвращаясь к вашему вопросу по поводу присутствия на параде лидеров постсоветских стран, дело в том, что тут были опубликованы разговоры о важном, официальный конспект к 9 мая о том, что должны рассказывать педагоги на этих уроках. Даже если они ветераны спецоперации Z, и бывшие убийцы, насильники или педофилы, если такие бывают бывшими. И там было перечисление народов, вместе воевавших против фашизма. Было сказано русские, украинцы,
белорусы.
Русские, белорусы, татары, кто-то такое. Ну, украинцы и евреи отпали сразу, это понятно, поскольку как они, будучи в глубине души сами нацистами, могли воевать сами с собой. Но почему-то выпали азербайджанцы, а армяне остались. Да, армяне остались, и что я связываю с деятельностью армянского лобби, которое все-таки существует, несмотря на противоречие между Кремлем и Николой Ивановичем Пашиняном, которого на саммите ЕАЭС Путин только что называл Николаем Владимировичем. Значит, но там Маргарита Симона Симоньян или даже, страшно сказать, Сергей Викторович Лавров, они должны органически принадлежать к армянскому лобби, и, сказать, видимо, они это пролоббировали все-таки. А азербайджанцы выпали, поэтому в ситуации, когда армяне есть в числе народов, боровшихся с фашизмом, а азербайджанцев нет, визит Ильгам Гейдаровича Алиева на празднование становился совершенно неуместным. Ну, а Центральная Азия, поскольку все они там таджики были, все казахи, узбеки в перечне, то у них не было никаких оснований отказываться от этой прекрасной церемонии и напомнить всем, что они побеждали нацизм еще раньше остальных.
А Грузия и протесты в Грузии. 17 мая намечено третье окончательное чтение удивительного закона для всех нормальных стран об иноагентах, вот такого, который пока не предусматривает индивидуального иноагентства, а предусматривает только коллективное иноагентство в лице каких-нибудь организаций. Но все это впереди, как было и у нас. Чем чревата вот эта ситуация, или она потихоньку так заглохла?
Нет, мне кажется, закон будут дожимать, поскольку это уже вопрос дела принципа. Ведь его хотели принять и раньше, но тогда из-за волнения отложили. Второй-то раз откладывать уже не будут. Не случайно сам фактический правитель Грузии Бедзина Григорьевич Иванишвили решил снова выйти из тени и стать и формальным лидером вновь, каким он был после выборов 2012 года, непродолжительное время. И вот тут как раз стратегическая двусмысленность уступает место вполне себе односмысленности. Что, опять же, по известному анекдоту про обезьяну, которая, когда царь зверей лев построил всех животных на опушке леса и сказал «умные налево, красивые направо», все разошлись, и осталась одна обезьяна, которая сказала льву, что мне теперь разорваться, что ли. Вот Грузия некоторое время разрывалась между Соединенными Штатами Америки и РФ, и разрываться она перестает. Дзина Григорьевич Аванишвили решил, что лучше ему все-таки альянс с Кремлем. Потому что все равно Евросоюз и НАТО не исключат Грузию из числа кандидатов, поскольку им самим это невыгодно. Это будет фиксацией поражения на Южном Кавказе, чего с имиджевой точки зрения, а в общем с точки зрения политической тоже, ни Евросоюз, ни НАТО, ни США не могут себе позволить, особенно в нынешней ситуации. Потому что им как раз лучше поддерживать двусмысленность. А надо понимать, что у Бедзина Григорьевича Иванишвили есть существенные бизнес-интересы, связанные с РФ, в том числе в плане поставок разного рода, неоднозначных, тоже стратегически и практически двусмысленных товаров в Российскую Федерацию, на чем можно зарабатывать миллиарды, особенно в нынешней обстановке. К тому же, вот сейчас в Блумберге только что была статья о том, что ретируются из Европы российские олигархи и несут обратно в РФ там чуть ли не 350 миллиардов евро. А Бедзина Григорьевича тоже негативный опыт общения в последние годы с евроатлантистами, потому что со швейцарским банком, кажется, с Credit Suisse он судился из-за того, что банк его обманул. Банк тем временем уже обанкротился на нервной почве, но суд и проиграл суд, кстати, Бедзине Григорьевичу. Но подал апелляцию, и никак пока деньги свои Бедзина Григорьевича оттуда забрать не может, который банк ему должен. В общем, в этой ситуации, да, было решено, что все-таки Россия близко, и в среднесрочной перспективе лучше ориентироваться и опираться на Кремль. Тем более, что это гарантия того, что РФ не аннексирует Южную Осетию. Потому что пока Бедзина Григорьевича у власти, ему, так сказать, такую свинью подкладывать не стал. А Кремль, конечно, очень доволен, потому что вот эта модель вообще отношений с постсоветскими странами, о которой Путин мечтал бы во всех случаях и ситуациях, и, конечно, модель грядущего взаимодействия с Украиной. Владимир Владимирович не оставляет надежд, не убирайте ладони со лба, не оставляйте стараний маэстро, что сегодня, кстати, столетие Булат Шаловича Акуджава, с чем мы его всячески поздравляем.
Да, самих да, себя, столетие.
С его
да,
столетия.
Самих себя.
Да, и что и в Украине так будет, вот будет какое-нибудь перемирие, после войны украинский народ поймет, что конфронтация с РФ принесла только неисчислимые бедствия, и выберет себе такого Бедзину Григорьевича украинского замеса, который установит с РФ самые дружественные отношения. Надо только выучиться ждать, как пелось в другой советской классике авторской песни. Так что вот здесь весь околопарадный расклад, вот парадный подъезд по торжественным дням, одержимый холопским недугом. Да? А ведь холопский недуг, может быть, и был, но ведь вспоминается, что при абсолютно недееспособном, как многие теперь считают, Борисе Николаевиче Ельцине в Москву приезжали лидеры всех на парад Победы, на юбилейный 1995 года, лидера всех крупнейших государств в главе с США. И это даже при Владимире Владимировиче Путине еще было. В 2005-м Джордж Буш-младший бороздил просторы Российской Федерации. Тогда, кстати, впервые Владимир Владимирович говорил по-английски в публичном пространстве. Он как раз учился английскому несколько лет. Еще тогда с супругой тогдашней Людмилой Александровной они выходили там с Джорджем Бушем-младшим. Я помню, как он говорил даже не Джорджу Бушу, а вообще сам с собой говорил по-английски, чтобы натренироваться, насобачиться, так сказать. И где все те времена?
Нигде. Где трое? Была и трое, были и троянцы, да. Как учили нас в институте. Друзья мои, предлагает вам Шоп Дилетант Медиа, предлагает вам две книги, которые связаны с тем, как происходит становление таких вещей, как нацизм. Я имею в виду настоящий нацизм, я имею в виду немецкий нацизм. И это две книги о тех людях, которые строили вот этот Третий Рейх, предполагавшийся тысячелетним, и мобилизованная нация о немцах, которые тогда жили, и как нация была мобилизована, и как она сама тоже мобилизовалась. Эти книжки у нас есть в Shop Dilettant Media, там есть много всего еще интересного, и, пожалуйста, заходите, не ленитесь и выбирайте себе. Если вас интересует, надо не сомневаться, а выбирать.
Ну, вот. Конечно. Нет, и надо сказать, что вообще, я замечу, что сейчас в мейнстримных российских медиа, которые, естественно, обложены уже неформальной цензурой со всех сторон, снова расцветает культура эзопового языка, который, казалось бы, еще в конце 80-х годов прошлого века стал не нужен. Ну, вот, например, в «Коммерсанте» недавно было большое полотно о падении диктатора Салазара в Португалии с очень какими-то прозрачными намеками, как, что и чего, так сказать. И что даже главный пафос этой публикации был в том, что те, кто убрал Салазара от власти, были движимы в первую очередь не стремлением к демократии, а желанием прекратить затяжную войну. Или в том же «Коммерсанте» интервью, например, с директором Сухумского зоопарка, которое озаглавлено так: «Обезьяны лучше живут и размножаются не в неволе, а на свободе». Это же явный намек на что-то, правда?
Это нехорошо.
Или в Sports.ru, например, нашей рубрике «Разговора важного», как после того, как «Спартак» неожиданно с уходом тренера Гильермо Абаскаля и назначением временного тренера боснийца Слишковича начал выигрывать, почему-то не станет всего, Sports.ru нашел этому очень странное и даже крамольное по нынешним временам объяснение, потому что Гильермо Абаскаль был диктатор, а Слишкович демократ.
Да.
Да, поэтому я к тому, что обязательно покупайте книги о Третьем Рейхе, о становлении нацизма. Вы узнаете там не только про Германию первой половины 20 века, но и о чем-то еще. Ну а раз тогда и я позволю себе рекламную паузу, если можно.
Да-да.
Во-первых, напоминаю о существовании YouTube-канала «Белковский», где в нынешнее воскресенье будет очередной выпуск седаун-шоу «Время Белковского», который называется «Моя история с Путиным». Это называется предательский выпуск, потому что я по-прежнему нахожусь под большим впечатлением культового фильма Марии Константиновны Певчих «Предатели». И хочу кое-что сказать тоже на историческую тему, об истории прихода Владимира Владимировича Путина к власти, некоторые особо пикантные моменты. А кроме того, хочу напомнить также один из моих любимых анекдотов о том, как в некоем цирке уникальный номер. Значит, обезьяна играет на гитаре, крокодил поет. Вот пронырливый журналист смог уговорить дрессировщика раскрыть секрет этого номера. И дрессировщик говорит, знаете, все очень просто. Странно, что люди не догадываются сами. Крокодил только рот открывает, а обезьяна играет и поет. Вот в режиме такого тандема мы устраиваем совместный концерт, не побоюсь этого слова, не с кем-нибудь, а с самой Юлией Леонидовной Латыниной. Это будет происходить на острове Кипр в городе Лимассоле, в театре Потихио, ровно в следующий вторник, 14 мая. Поэтому, пожалуйста, приходите обязательно. Не забудьте об этом.
Да. Обезьянный вопрос глобальный, как курица и яйцо. Но про курицу и яйцо был замечательный тоже.
Да, анекдот, что было раньше, курица или яйцо? Раньше было все.
Раньше было все. Был еще один анекдот, что курица и свинья устроили joint venture. Это когда у нас совместные предприятия. Называется яичница с беконом. Вот примерно так они и жили. Я хотел спросить. Являются ли анекдоты, вот здесь спрашивают, частью эзопового языка? Ну, не совсем, нет. Нет, это немножко другое. Анекдот – это другое.
Нет, анекдот вообще, я хотел написать всю книжку о русском анекдоте, по-моему, я подвиг на это в итоге Дмитрия Львовича Быкова. Опять же, по известной шутке, что если у тебя есть собака, ты не обязан лаять сам. Но, может, еще и напишу, потому что анекдот – это уникальный вклад многонационального РФ народа, нашего государства, цивилизации в мировую культуру. И вообще вот было много рассуждений, в том числе с моей стороны, что если бы Владимиру Владимировичу Путину дали в 2013 году Нобелевскую премию мира за умиротворение в Сирии, то и предотвращение удара Запада по Сирии, то он бы успокоился и сам бы войн устраивать не стал. Точнее, не войн. Вот мне кажется, что как раз русскому народу можно было бы дать Нобелевскую премию по литературе. Да, анекдот. Сейчас же так принято давать за что-нибудь такое аморфное, да, вот вообще за политический анекдот. И это тоже умягчило бы душу многих и отвратило бы многих от идеи, что война – это хорошо.
Может быть, очень даже может быть. А почему сейчас мало анекдотов на актуальные темы?
А потому что стендап-шоу у нас идет в прямом эфире круглосуточно. Вот, например, Александр Гельч Дугин. Мне кажется, что, понимаете, вот я, действительно, мне когда ухудшается настроение, я включаю Дугина минут на 10.
Как мысли черные к вам придут.
Так приду, да, уже, так сказать, не жени Буфигару, а послушает Дугина. Да. Значит, Гельч жжет адски. Я думаю, что вот все эти Comedy Club уже отдыхает давно. И, кстати, я подумал, что как раз можно было бы тоже выделить Александру Гельчу не канал, но не Царьград, где он и так подвязается активно, а побольше. Например, есть такой канал «Пятница». Кстати, само название канала «Пятница» – это тоже мощный развлекательный канал, возглавляемый Николаем Картозией, бывшим продюсером прямого вещания НТВ. Значит, он популярный очень. Как раз само название «Пятница» тоже отсылает, как и одежды патриарха московского, к дружбе с исламом. И вместо пятикратного намаза, возможно, пятикратное появление Александра Гельча Дугина в эфире канала «Пятница» 5 раз в день. Вот, где он бы, так сказать, рейтинг создал нечеловеческий. К тому же, тут что еще случилось? Дело в том, что, оказывается, Такер Карлсон, когда приезжал брать интервью с Владимиром Владимировичем Путиным в Москве, он обошел много видных представителей российской элиты, а не только президента. Потом был Александр Гельч Дугин, помните, 20-минутное интервью, а сейчас вышло уже интервью с третьим элитарием, проинтервьюированным господином Карлсоном, госпожой Тарой Рид. Госпожа Тара Рид, живущая
это
в Москве.
Кто?
Ну, сейчас все расскажу. Это бывшая советница Джозефа Байдена. Но не когда Байден был уже президентом или вице-президентом, а когда он еще был относительно молодым сенатором. уже много лет был сенатором. Вот. И она обвинила Байдена в сексуальных домогательствах. Когда потом судебно-правовая ситуация в Америке развернулась не в ее пользу, она эмигрировала в самую свободную страну современного мира, РФ, и живет теперь в РФ. И вот о всех этих злоключениях и несчастьях Байдена она рассказала в небольшом интервью Такеру Карлсону. Это очень впечатляюще. Тем более, знаете, само слово «тара», но это, конечно, понимают только люди советской закалки. Молодые поколения этого не поймут. Оно же священно для нас, для всех. Помните, вот «тары нет», загадка для кроссворда, если она не сдается, ее уничтожают. Ответ Тара. Поэтому, кстати, прекрасный был бы слоган для программы Тары и тоже на канале «Пятница». Здесь тот и та Тара есть только, и если она не сдается, ее уничтожают. Ну вот, поэтому тут вот это как вопрос о том, почему мало анекдотов. Ну, посмотришь интервью Такера Карлсона с Тарой Рид, и зачем еще какие-то анекдоты? Анекдоты все-таки существовали в ситуации, когда смеяться можно было в кулачок или дома на кухне. А когда смеяться можно круглосуточно, в том числе над самими собой, то тут уже не до анекдотов. Этот жанр должен быть увековечен абсолютно Нобелевской премией по литературе, а может быть и Нобелевской премией мира, но все-таки он больше присущ прошлому, чем настоящему.
Да, теперь обратимся к Ближнему Востоку. А что это Турция у нас как-то потихоньку возобновила свои контакты и торговлю с Израилем?
Тоже стратегическая двусмысленность. Всех что-то на нее тянет. Это очень-очень модная вещь на сегодняшний день. Более глубоко только стратегическая шизофрения. Может быть, которая тоже многим присуща, как и тактическая. Но потому что большие убытки несет турецкая экономика. А ситуация в турецкой экономике-то плохая. Официальная инфляция 60% годовых, а неофициальная 120%. Вот. И Реджеп Тайип Эрдоган вынужден лавировать. Кстати, Эрдогана начали высмеивать в комеди-клабе. На канале ТНТ. Это значит, что как-то напряглись отношения с Кремлем явно. Там и визит Владимира Путина все время откладывается в Турцию, да. То есть Эрдоган там мечется немножечко. Вот это тоже разрывается подобно. Вот Бедзина Григорьевича Иванишвили разрываться перестал, а наоборот, Реджеп Тайип все-таки следует примеру обезьяны из анекдота. Обезьянничает, в общем. Да, поэтому тут... Ну и тоже, ведь, понимаете, он там грозился Израилю казнями египетскими, турецкими, там, всякими прочими, и объявлял Биби Нетаньяху военным преступником и Гитлером наших дней, но, видимо, имею в виду, что Биби скоро уйдет в отставку, а про следующего премьера он ничего такого не говорил. Вот. Но фактически-то он не поддержал Хамаса. Не поддержал никак. Ни финансово, ни военным путем. И потом еще ходили слухи, что из Катара хамасники ведущие могут переехать в Турцию. Тоже пока это ничего не подтверждается, но сидение на многих стульях – это, конечно, выдающийся политический талант для страны, находящейся на границе миров, будь то Турция или что-нибудь любое другое подобное, Реджеп Тайип Эрдоган этим искусством владеет совершенством. Вот за что и удостоился очень некомплиментарных скетчей на канале ТНТ. А если это дошло до канала ТНТ и Камеди Клаба, и там как от Гарика Бульдог Харламов изображает Эрдогана, то значит, у кого-то в Кремле наболело и накипело.
Да, да, потому что сейчас просто вообще ничто на телевидении не бывает просто так.
Просто так нет. Знаете, запретили даже фильм, как-то что-то во сне, он «Ты горько плакал» по рассказу Юрия Казакова, продюсером которого был Александр Сокуров, режиссером Николай Солодников, знаете, есть такой видеоинтервьюер большой. А главную роль впервые в своей карьере исполнял Иван Андреевич Ургант. И тут-то и написали донос, что вот Ургант не вполне благонадежный в главной роли, и фильм не получил прокатного удостоверения. Я не знаю, может, таким образом спасли репутацию Урганта в долгосрочной перспективе, но нет, показывать такой фильм нельзя. А еще тут даже случился бенц большой в табакерке, в оплоте оплот, в супероплоте путинизма. В театре имени Олега Павловича Табакова, руководитель которого, собственно, сопредседатель предвыборного штаба
Владимир Владимирович. Да, и первый водрузитель буквы Z из Георгиевской ленты на Садовом кольце.
Да, но это было просто излияние души. Когда человек соначальник штаба, это значит, он и в формальной иерархии стоит очень высоко. И тут, и там, опять же, по доносу в итоге сняли спектакль, в котором Мольер, Жан-Батист Поклен, как-то выходил на сцену один раз в женском платье. Не все время находился в женском платье, один раз выходил. А постановщик спектакля тоже не последний человек на театральной Москве, Сергей Газаров. соученик Машкова по курсу Табакова в школе студии МХАТ и ныне кудрук театра сатиры. Поэтому, сказать, в общем, тут все это дело идет со своим чередом. В общем, в определенном направлении вторгается, как и положено при тоталитаризме, вторгается абсолютно сфера полного и тотального лоялизма. Тут какой-то серийный доносчик, который на кучу людей написал.
Да, он оказался политом-поливальщиком, так.
Да. Попал под раздачу. И это говорит об одном, о чем мы с вами, Сергей Александрович, в нашем сит-даун-шоу рассуждаем далеко не первый раз. Что тоталитаризм так устроен, что логику репрессий просчитать невозможно. И объектом репрессии может стать любой человек, независимо от его лояльности существующему строю и публичной, и непубличной, потому что этот молох должен постоянно глотать свои жертвы, и он и будет их глотать. Поэтому какой-нибудь вот, я не хочу называть имена этих серийных доносчиков в рамках нашего с вами проекта «Герострат», который предполагает, что мы не способствуем их популяризации.
Нет, не способствуем.
Чему они сами весьма стремятся, а мы должны стремиться к обратному. Но вот тот доносчик, который там требовал признать Аллу Борисовну Пугачеву иноагентом, и, конечно, ее не признали, как мы с вами и думали, потому что это как вынести Ленина из мавзолея, он тоже под боем, потому что против него накопилось столько негатива, и этот негатив может в любой момент приведен в действие. Поэтому, в общем, все, кто строит тоталитаризм, бойтесь, бойтесь, кирпичики посыплются вам на голову рано или поздно.
Как вам сообщение, ну, мы говорим о патриотах-блогерах, о Z-блогерах и так далее, они активно сейчас продвигают идею возвращение, что уже возвратился генерал Суровикин в Москву, и его ждет какой-нибудь пост вообще в Министерстве обороны.
Да, не все Суровикину масленица, будет и великий пост.
Ну да.
Или, по крайней мере, постмодерн. Ну, пока вроде официально сообщается, что господин Суровикин окапывается в Африке. Он там нужнее. Особенно, чтобы держать за бороду не Бога, а Эммануэля Макрона, у которого бороды нет. Что по Александру Гельчу Дугину безусловный признак вырождения Запада. Да. Вот. Ну, Карла III вот он уже охмурился с принцем этим самым, с принцем Вильямом, с принцем Уэльским. Нет, с принцем Гарри. Сначала
с принцем Гарри, Гарри.
Гарри, конечно, бородой, конечно. Да. Да, разумеется. Вот. А потом Карл III-то издал указ о том, что в армии можно носить бороду. До Франции Александр Гельч еще пока не добрался. Или добрался, но не преуспел пока. Все впереди. Но, значит, здесь что-то я потерял мысль, о чем мы...
О Суровикине.
О Суровикине, да. Но все-таки в Африке он нужнее, потому что нужно как-то там удерживать ситуацию под контролем. А все-таки амбициозные военачальники не всегда нужны в российских войсках. И, собственно, Сергей Владимирович Суровикин пострадал не из-за того, что он плохо воевал. Как сейчас выясняется, все, что он сделал, как раз было абсолютно грамотно с военной точки зрения. Он действительно вот то, что оставили, сократили линию фронта, оставив Херсон и Изюм, это было неизбежным решением. Что укрепрайоны, названные линией Суровикина, сегодня помогают очень российским войскам и помогли остановить контрнаступление вооруженных сил Украины, оказавшись в итоге неуспешным. Но то, что он на полном серьезе хотел быть начальником генерального штаба, и многие даже подумали, что это может случиться, самые разные люди, вот Евгений Викторович Пригожина, покойного ныне, доздравствующего Дмитрия Олеговича Рогозина, это, конечно, сыграло не в его пользу. И вот такие амбициозные люди не должны быть на авансцене путинской машины власти. Тут надо вести себя очень и очень скромно. И то, что Суровикин был популярен в военных кругах, что он был генерал Армагеддон, в конечном счете сработало против него. Это вот не нужно никакого Армагеддона. Он еще впереди, как обещает нам Владимир Михайлович Гундяев, поскольку Армагеддон, собственно, случится непосредственно перед завершением последнего срока Владимира Владимировича Путина, а когда этот последний срок, знает только Господь Бог. Именно это, возможно, патриарх тоже имел в виду.
Смело. Это еще смелее тогда, если он как-то на Господа Бога вообще-то ссылался, то это еще смелее со стороны патриарха.
Ну, это беспрецедентная смелость. Вот именно поэтому пришлось порезать его высказывание, разумеется.
У нас объявлено, правительство распущено, правительство ушло в отставку. Но сегодня Сергей Кожугет Шойгу в приветствиях был поминаем как министр обороны. Я понимаю, там в силовых министерствах там своя система, и вчера мог просто переназначить Сергея Шойгу. А вы ждете что-нибудь в правительстве, что-нибудь будет любопытное для вас правительство? Мы многое об этом с Венедиктовым говорили, еще будем говорить.
Нет, ничего абсолютно, ничего любопытного. Я просто сначала предполагал, что Путин внесет Михаила Владимировича Мишустина уже 7 мая, Но потом, видимо, и даже Дмитрий Сергеевич Песков говорил утром того же дня, что не исключено, что сегодня внесут. То есть даже сам высочайший пресс-секретарь был не в курсе, как оно будет на самом деле. Но потом, видимо, решили просто не смешивать информационные поводы, потому что и визит премьера в Думу – это отдельный повод. И он не должен был совпадать ни с инаугурацией коронации, ни с празднованием 9 мая. Поэтому завтра, по слухам, внесут уже его кандидатуру. Он действительно абсолютно незаменим, потому что он умеет много работать, в отличие от своих предшественников на премьерском посту. Он прекрасный айтишник и по опыту, и по сути. И поэтому кому как не ему строить цифровой концлагерь китайского образца, что тоталитарному государству совершенно и остро необходимо. И, наконец, он выдающийся налоговик, сборщик денег, и поэтому именно он должен реализовывать программу «Люди, новая нефть». Так сказать, нужно по максимуму изъять деньги из карманов недорогих россиян и в виде налогов, и в виде перекачивания сбережений в государственные облигации выигрышного займа. Со всем этим премьер блистательно справится. А руководить правительством, собственно, ему никто и не поручает. Потому что де-факто руководитель правительства Владимир Владимирович Путин. Оно состоит из ориентированных на Путина и преданных ему лично в основном людей. Если там затесались не путинские люди, то случайно их и становится все меньше и меньше с течением времени. Так что замена одного, там вот говорят, что уволят там министра экономического развития бывшего губернатора, пермского губернатора Решетникова и заменят его на нынешнего нижегородского губернатора Никитина. Ну и что? Никакой кардинальной смены курса, который нам совершенно понятен и прозрачен на сегодняшний день, в результате не предвидится.
А молодые волки могут появиться там всевозможные? Они же родственники старых волков.
Ну, Борис Ковальчук, видимо, будет произрастать в администрации президента. Он недолго побудет замом начальника контрольного управления и станет каким-нибудь начальником его же или чего-нибудь. Вот. Там, кстати, уже давно вакантно, вот не все обращают внимание, а это же одна из самых хлебных позиций, пост руководителя Федеральной таможенной службы. Вакантен очень-очень давно, почти год, мне кажется, если не больше даже, чем год. И тут тоже кто-то вот туда должен приземлиться. Может быть, нынешний начальник контрольного управления Шальков это будет, или кто-нибудь, чтобы опять же освободить дорогу Ковальчуку, а может быть, кто-нибудь из отпрысков, опять же. Может быть, добиться премьерского повышения пойдет Дмитрий Николаевич Патрушев, поскольку с сельским хозяйством он уже расправился самым блистательным образом. Вот. Но сама идеология этого правительства абсолютно ясна. Это построение, в общем, такой относительно изолированной экономики государства, цивилизации, большие экономические пространства по Фридриху Листу, которого, кстати, очень любит Александр Гельвич Дугин. И, соответственно, мобилизация, в первую очередь, внутренних ресурсов. Поскольку с внешними ресурсами в современном мире, где финансовую систему глобальную де-факто контролирует США, не разгуляешься. Да, на IPO не выйдешь уже, кредитов западных не получишь, китайские кредиты себе не дадут, потому что у китайцев всегда одно условие, чтобы если они какие-то деньги в РФ вкладывают, то эти деньги должны осваивать китайские же компании, потому что российские компании все разворуют. И здесь возникает неодолимый затык, потому что а зачем там вообще получать деньги, если их нельзя украсть? Китайцы, так сказать, не понимают такой простой вещи, понимают, да, поэтому, значит, соответственно, нужно у россиян взять, там триллионы лежат какие-то, многие триллионы под матрасами, в кубышках, в подушках, в печальных замыслах в виде неуплаченных налогов, поэтому во след инфо-цыганам и поп-артистам, так сказать, там последуют представители самых разных специальностей, а также люди без определенных занятий. И вот, так сказать, этим и будет заниматься правительство, импортозамещением, то есть технологическим суверенитетом, все ясно. А тот ли, другой ли бюрократ, они становятся все более похожи, у них возникает и внешняя конвергенция, как у давно живущих вместе супругов, или как у домашних животных и их хозяев, если они вместе долго живут вместе. Уже путинские чиновники начинают и внешне походить один на другого. И главное, чтобы, как в эпоху позднего Леонида Ильича Брежнева, тут не возникало путаницы. В духе анекдота, что вчера мы хоронили товарища Суслова, кстати, где он?
Кстати, где он, да. Кстати, где вот эти самые здесь вдруг вспомнили, обычно под 9 мая появлялись такие могучие звезды патриотизма, как ночные волки, как байкеры, куда-нибудь ездили. Теперь им больше некуда ездить или они куда-то
исчезли? Значит, можно сделать ночные байкеры. Как раз это и есть ночные волки и волкер. А волкер – это бывший председатель федеральной системы США, ни много ни мало. Мне кажется, это очень серьезный человек. Вот, ну как, они все были на инаугурации.
Они были, да?
Как этот хирург, безусловно, шаман. Знаете, там уже в свое время, когда делили посты после оранжевой революции в Украине в 2005 году, я предложил, чтобы не было такого большого раздрая, назначать людей в соответствии с их фамилиями. Например, был такой Дмитрий Табачник, бывший руководитель администрации Кучмы. Ему нужно отдать табачную отрасль. Был такой политик-социалист Иосиф Винский, нужно отдать ему ликеры
водочные.
Петру Алексеевичу Порошенко, безусловно, поскольку он даже официально ее прозвище Порох, отдать оборонный комплекс, ну, совершенно очевидно, и так далее. Вот и здесь, вот, мне кажется, уже у всех путинских людей должны быть псевдонимы, полностью отражающих место в системе. Хирург же Золотостанов, он потому хирург, что он пластической хирургией занимался, между прочим, да. На самом деле, он, так сказать, еще задолго до того, как это все рекламировал Филипп Бедросович Киркоров, менял внешность в самых деликатных местах представителей правящей РФ элиты. Шаман тоже самое, так сказать. Все вот так и нужно жить. Вообще, ну, и членов правительства нужно как-нибудь так назвать. Монтигомо и истребиный коготь, это уже, ну, такие автохтонные традиции русских индейцев, которые создавали еще до Владимира Святого и потом крестились, да, чтобы у каждого было, вот, так сказать, соколиный глаз, что-нибудь такое. Вот так должны называться члены правительства. Тогда и не будет стоять вопрос о том, кто там физически за этим стоит, правильно? Соколиный глаз. Является там каким-нибудь министром транспорта, вот он, или командующим авиацией, а какое физическое лицо, это не важно. Потому что все они друг на друга похожи. Вот сейчас вышел новый сериал про мистера Рипли, да, значит, где мистер Рипли прекрасно умел прикидываться по внешне другим человеком, приобретать идентичность. Вот мне кажется, это с точки зрения подбора кадров в Кремле эта тенденция должна возобладать. Нужно брать людей с такой внешностью, чтобы нельзя было отличить от соседа, их можно было постоянно тасовать и ротировать.
И причем нужно вставлять, можно даже место общества, например, там Сергей Армагеддон, Суровикин, там вот так. Да, так вот просто и можно делать. Я хочу еще спросить, тут что нам в мае ожидать, ну, кроме все-таки, я надеюсь, хоть какого-то потепления и таяние вечных снегов.
Если не глобального, то хотя бы локального. Да.
Но локального нет, мне глобальное не нужно, да. Потому что там кое-где есть по 40 градусов, по 45 градусов, уже это нехорошо. Нет, вот сейчас прошли всякие эти бурности, выборы, инаугурация, извините, вступление в должность, парад. Это что будет, более-менее отдых какой-то или... Нас чем-нибудь порадуют какими-нибудь компаниями удивительными?
Нет, ну, Владимир Ильич Путин работает неустанно. А поэтому отдохнуть не удастся. Как не раз говорил Дмитрий Сергеевич Песков, режим работы президента приближается к круглосуточному. То есть, когда же отдыхать, собственно, бессонница разума рождает чудовищ, как мы знаем, поэтому, может быть, с этим что-то связано. Но нет, конечно, мы увидим и новые яркие свершения на украинских фронтах, безусловно, захват очередных небольших населенных пунктов, удары по инфраструктуре, закручивание гаек во внутренней политике, объявление очередных иноагентов, возбуждение пачек дела о дискредитации вооруженных сил. Безусловно, все это будет нарастать, нарастать и нарастать, потому что эта машинка, этот китовраз, выражаясь мифологическими категориями, может двигаться только в одну сторону. И он должен двигаться быстрее в определенном направлении, поскольку ресурсов больше не становится, и значит, их надо консолидировать, у кого-нибудь что-нибудь отобрать. Поэтому реприватизация вполне возможна. На первом этапе реприватизации подвергнутся только люди, у которых нет мощной крыши. Вот они сейчас подвергаются сплошь и рядом, типа макаронной фабрики «Макфа», который стоит триллион долларов, по данным генпрокуратуры, поскольку таков именно объем иска ее бывшим владельцам, там, челябинскому бывшему губернатору Юревичу и его партнеру Белоусову. А потом на следующем этапе могут попасть под раздачу люди с очень мощной крышей, которым сегодня пока бояться нечего. Типа олигархов первый эшелон, оставшихся из 90-х, неважно, которые прошли все эти огонь, воду и медные трубы путинских лет, но тогда еще не было полноценного тоталитаризма. А при полноценном тоталитаризме, как говорил покойный Эдуард Вениаминович Лимонов, заслуги перед партией обнуляются в полночь. Поэтому если сегодня ты лучший друг Путина, это не значит, что завтра у тебя ничего не отберут.
Ну да, да. Это, в общем-то, так же иррационально, как это было в любые годы. В 37-м, 38-м, 47-м, 48-м, 50-м и так далее и тому подобное. Во все репрессивные времена. Ну что ж, всего доброго. Вспоминаем тех, кто действительно погиб, воюя против нацизма, или выжил, слава тебе, Господи.
Нет, к счастью, не погиб.
к счастью, не погиб. Вот, и мог нам рассказать, действительно правду и действительно быть свидетелями
того, как оно было. Когда-нибудь мы доживем и сделаем большую, мощную на эту тему компьютерную игру. Вот это уже будет сет-даун-шоу не по-детски, и мы сможем конкурировать даже с каналом «Пятница» и его героями Александром Дугиным и Тарой Рид. Сергей Александрович Бликман и Билл
Кофф. Да, и Станислав Александрович
Белковский. Бежим от победы к победе. Как новейшая шутка, что если вы не смогли посмотреть инаугурацию Путина, ничего страшного, посмотрите в следующий раз.
В следующий раз. Всего доброго, до свидания.
Счастливо.